Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье, в городе Москве. Я сердечно приветствую всех вас, дорогие, поздравляю вас с прошедшими великими праздниками и с текущими святками, когда мы радуемся о родившемся в мир младенце Христе. И празднуем, и в ликовании встречаем все дни, все службы, все радостные события этих дней, встречи друг с другом, обмениваемся разными подарками, разными добрыми словами, поздравляя всех тех, кому действительно дорого то, что произошло. Наступил праздник Рождества. Кажется, что родиться можно только один раз, и основной день рождения – это первый. Но, как и в нашей обычной мирской жизни, мы отмечаем все-таки как-то день своего рождения, а в православной традиции больше даже отмечаем день своего ангела. Это рождение уже в крещении с наречением имени. Так и уже 2000 лет... И более, может быть, уже происходит отмечание праздника Рождества. Может быть, когда-то это было в узком кругу, а сегодня это по всей земле, так или иначе, в той или иной форме, в том или ином понимании значимости события происходит празднование Рождества Христова. К сожалению, как мы видим на Западе, очень часто эта традиция становится формальной, и собственно, Рождество отделено уже как-то от сути событий. Это просто как бы домашний праздник, веселье, отпуск, каникулы и так далее. То есть это приобретает более такую бытовую форму. На самом деле, вполне прочувствовать праздник Рождества можно, скорее всего, только тогда, когда ты находишься в церкви. То есть в том обществе верующих людей, соединенных благодатью Духа Святого, для которых Рождество Христово – это не просто какое-то событие истории, а это каждый год выстраданный путь к Богомладенцу, которого мы встречаем так же, как некогда пастухи или волхвы, преодолевая какой-то путь, какой-то труд. Труд поста, молитвы, подготовки к этому дню. Все это необходимо, чтобы прочувствовать полноту праздника. И тогда, когда мы понесем все скорби, болезни и трудности этого пути к Богу, мы получаем от Бога благодать. И полнота этой благодати ни с чем не сопоставима. И она непонимаема теми, кто эту благодать не испытывал, кто никогда не приходил к празднику Рождества, как говорится, с разбитыми коленями и локтями, кто просто как-то бытовым образом проснулся утром и услышал радостные возгласы, а ночь, спасительную ночь Рождества, когда совершается служба божественной литургии, человек проспал и не заметил самого величайшего события рождения в мир и пришествия в мир Бога-младенца Христа. Рождественский пост, который предшествует празднику Рождества Христова, принято считать по строгости не очень строгим, и поэтому относятся к нему люди несколько поверхностно. Я могу это сказать из своей пасторской практики. Я вижу, как, в общем-то, если Великий пост – это что-то очень серьезное, и люди к нему готовятся, несколько недель мы подготавливаем людей к восприятию этого поста, и церковь подготавливает, то как-то к рождественскому посту мы приходим более простым путем. Но сам пост рождественский часто оказывается по обилию трудностей, скорбей и различных искушений не менее тяжелым и трудным, чем великий. В Великий пост мы входим во всеоружие, а рождественский приходит исподволь. И люди не бывают иногда готовы к нему и относятся к нему слишком легкомысленно. На самом деле надо об этом задуматься и понять, что рождественский пост не менее важен и не менее труден. Вот, и, конечно, те, кто дошли до его завершения победителями греха, смогли исповедаться, причащаться и смогли причаститься в навечере Рождества Христова, а некоторые по благословению духовенства и в сам праздник, конечно, получают награды особые, ни с чем не сопоставимые, поскольку как царь-владыка награждает своих верных рабов по случаю своего праздника, так и Господь награждает своих верных рабов в дни великих праздников господских, а уж паче всего в Рождество и в Пасху. Мы многократно это испытываем на себе, и блажены те люди, которые уже прочувствовали, что такое Рождество не просто в качестве такого праздника и веселья, а в качестве духовной победы и единение с Богом в святых таинствах Церкви. Вот по статистике получается, что 80% нашего населения, иногда даже и больше, называют себя православными. А что касается практикования христианства, настоящего пребывания в церкви, то гораздо меньше получается. Люди вроде бы православные. И в церковь заходят, и свечки ставят. Но не переступают тот порог, который нужно переступить для того, чтобы выйти из тьмы в чудный свет Христов, чтобы стать причастниками Божества, чтобы стать частью тела Христова. Это необходимо на самом деле. Называть себя православным и не исповедоваться, не причащаться, это значит обманывать себя. И этот обман очень горький, потому что он лишает человека, собственно, самой сердцевины, смысла нашего вероучения, вероисповедания. Очень грустно, что большинство наших соотечественников крещенные, но не воцерковленные. И мы должны с вами думать об этом и всячески стараться их привести к Богу, привести их к полноте праздника, чтобы праздник для каждого уже был таким, как это должно быть по-настоящему, так как это было для наших предков. Я думаю, что в древности на Руси не было особо таких проблем, как сегодня. Я думаю, что большинство крещенных людей естественным образом были и воцерковлены. И только какой-то процент тех, кого вот называли ведьмами, колдунами, там, какими-то духовно поврежденными людьми, были вне праздника Рождества в таком сакральном духовном смысле. Я полагаю, что вот это то, что сейчас происходит, это очень странный и недолжный перекос. И нужно с ним бороться любыми средствами, любыми путями, стараться объяснить нашим соотечественникам, что быть православным – это не значит, что поставить себе галочку и после крещения больше не посещать храм в таинствах, только лишь приходить по случаю каких-то тяжелых потерь или скорбей, или, может быть, реже радости, ставить свечки. Это не является реализацией нашего христианства, нашего принадлежности к церкви. Вот об этом нужно озаботиться и поставить себе такую внутреннюю задачу. Во-первых, самим быть твердыми в своей церковности. А во-вторых, постараться привлечь к Церкви Христовой как можно больше людей, как можно больше своих друзей, соседей, сослуживцев, каких-то людей, с кем вас сводит жизнь. Все они страдают от того, что они еще вдали от Бога и не причастны той великой благодати, которая нам дается в конце многодневного поста, в конце больших скорбей, трудностей, которые мы получаем действительно от Господа. Поэтому, дорогие мои, я хочу еще раз поздравить всех вас. Ну, даже если кто-то не сподобился еще и не сделал этот свой робкий шажок, который на самом деле должен быть твердым и прямым шагом к Богу. Но, тем не менее, я поздравляю всех вас с праздником, потому что Господь милостью и благодатью своей покрывает всех людей, ищет спасения каждого, дает все для того, чтобы каждый человек имел возможность спастись и не не был бы оставлен благодатью. Постарайтесь это доверие, эту милость Божию оправдать в своей жизни и быть верными Христу. Сегодняшнее празднество рождественские в нашей стране все-таки очень светлый. Я скажу, что сам праздник Рождества, он такой, знаете, не скорбный, не омраченный, что ли, предчувствием будущих бед, скорбей. Праздник светлый и радостный. И хочется так радоваться светло и прославлять Христа, как это делали наши предки, пели колядки, ходили друг к другу в гости, радовались, поздравляли. Потому что действительно совершилось удивительное событие. В мир вошел Бог. Бог, принявший человеческое естество, человеческую плоть, который стал Богом ради нас, то есть человеком ради нас, будучи Богом, и соединил эти две природы в себе для того, чтобы нас привести к обожению, к просветлению, к соединению с собой. Но вот то, что мы видим сейчас в мире происходящее, оно, конечно, не может не ужасать нас. 7 января, вы знаете, в Париже произошел жуткий теракт. Ворвались какие-то люди в масках и расстреляли редакцию такого бульварной газетенки, которая публиковала всякие карикатуры на разных деятелей религии и даже на самого Господа Иисуса Христа, что возмутительно, безусловно. Конечно, теракт как таковой мы не можем оправдывать никакими доводами, но, тем не менее, нужно понять, что не было бы теракта, если бы не было и спровоцированности его. Вот этот журнал, который пострадал, ну, который был атакован террористами-исламистами, как говорят средства информации, неоднократно публиковал, в общем-то, гнусные, непристойные и недостойные изображения тех лиц, которые являются для миллионов людей святыми и даже больше, чем святыми. Тот же самый пророк, исламский пророк Мухаммад, для, наверное, сотен миллионов людей является величайшим пророком и благовестником, и провозвестником. С его именем связывается написание книги «Коран», которая является священной для мусульман. Его потомки особо почитаются в одном из течений ислама. Его изречения, вернее, то, что он записал, как бы записано было, являются одной из крупнейших основ, одной из крупнейших религий. Безусловно, изображать этого исторического деятеля и религиозного деятеля в таком карикатурном, каком-то недостойном и унижительном, уничижительном виде, это просто неприлично. Это оскорбление тем, кто верует так, как говорил этот пророк. И, собственно, кто дал право оскорблять верующих людей? Ведь вот верующие не оскорбляют же атеистов. Ну хорошо, допустим, много атеистов, многие неверующие. Но верующие же не оскорбляют их, не издеваются над ними, над их безверием. Скорее сожалеют. Да, потому что, желая блага, понимают, что люди без веры пусты, внутренние. И как бы они ни были высоки в культурном, интеллектуальном, научном ли плане, но все равно душевная, духовная пустота. Это может вызвать только сожаление, но ни в коем случае не оскорбление. А вот со стороны атеистов во всю историю их существования, а она восходит к древнейшим временам, скажем, к времени строительства Вавилонской башни. Вот, собственно, когда появились такие первые атеисты, когда они решили быть выше Бога, да, построить башню до самых небес, возвыситься. Ну, в результате мы знаем, чем все кончилось. Господь поругаем не бывает. И поэтому все потуги атеистов во все времена оказывались смешными и иногда страшными, но бесцельными и пустыми. Я вспоминаю страшные времена, которые привели нынешнюю Францию к тому состоянию, в котором она сейчас находится. Вспомните так называемую Великую Французскую революцию. Это же страшное событие истории человечества. Это чудовищно. То, что произошло во Франции, когда Робеспьер и кучка, не кучка, а очень многие даже из его, так сказать, единомышленников, поменяли даже название месяцев, поменяли даже название, поменяли летоисчисление. Когда в этом масонском угаре эти люди жаждали крови, разве тут речь идет о сожалении по отношению к верующим, скажем, с их стороны? Нет. Речь шла об уничтожении. У атеистов нет понятия милосердия, его не может быть. И гуманизм, как они его понимают, это то, что приблизительно говорили большевики о смертной казни, называя ее высшей мерой социальной защиты. То есть речь не шла об убийстве, о расстреле, о повешении, там, о гильотинировании, а речь шла о степени социальной защиты. И под эту степень социальной защиты подгонялись миллионы для истребления. То же самое начиналось во Французскую революцию. Как говорят историки, около миллиона голов было отрублено на гильотине. И одним, кстати, из жертв этой чудовищной машины стал сам ее автор, доктор Гильотен. Ему была тоже отрублена его голова. Революция пожирает своих детей, как было сказано, действительно. Потому что революция, как явление безбожное, антихристианское, не может не пожирать своих детей. Она пожирает всех. И врагов, и единомышленников. И любая революция показывает нам именно это. Мы должны понимать духовный смысл происходящего сейчас. Сейчас происходит определенный перелом в истории. Сначала европейское правительство открыло все врата для иммигрантов, и раззадоренное идеями тайных обществ решило как можно больше запустить в Европу арабов, африканцев и других жителей Востока для того, чтобы смешать национальности. Это одна из генеральных идей мировой закулисы — превратить человечество в такую коричневую массу, в такой пластилин, из которого можно лепить все, что угодно, потому что у человека уже не будет корней, у него не будет предков. И воспитание должно быть соответствующим, чтобы не поминали своих предков, не знали свои корни, не обращались к истории. Истории для них нет и не должно быть, потому что этот пластилин не для того живет, чтобы была история, чтобы были предки. Это тот пластилин, который должен заниматься своей черной работой и не смотреть по сторонам. Вот таким образом происходит проведение в жизнь генеральных идей тайных обществ. И вот были заполнены все страны Северной Европы, Центральной Европы, Западной Европы, Восточной Европы. Все начали принимать к себе огромное количество иммигрантов, которые не собирались ассимилироваться в этих странах. Для них все, что там в Европе происходит, было чуждым. Да и потом, а может ли быть родным то, что не связано никак с Богом? А ведь Европа декларировала свою полную оторванность от Бога. Европа декларировала не свободу слова, а свободу от веры. И атеизм — это главное знамя во Франции еще с тех времен печальных французской революции. Да, это великая культура, да, это великие предки, но все они когда-то были христианами или так иначе связаны с этой христианской культурой. Собственно, лицо Франции сформировано тоже христианством. Но, к сожалению, получается, что забыли об этом и зажили по-другому. Вот, так что то, что происходит сегодня там, это не просто марш протеста против терроризма. Это очень мудро направляемая акция, которая призвана дать решительный бой религии. Вернее, не всей религии, не всем религиям, а, пожалуй, двум. Вот, пожалуй, двум религиям, первая из которых — ислам, как вы понимаете, и вторая, конечно, христианство. Спрашивается, а кто же тогда является бенефициаром, то есть получителем благ? Кто является заказчиком? Вот на этот вопрос, пожалуй, надо ответить и понять, почему сейчас из-за убийства 13 журналистов, которые рисовали, в общем-то, пасквили на пророка Мухаммеда, не имея никакого права на это, именно пытаясь прикрыться свободой слова, наглым образом попирали религию, к которой не имеют отношения. Вот. И да, это трагедия, да, это не оправдывает убийство, но, я еще раз хочу сказать, но почему же тогда Европа молчала, когда в Донбассе расстреливали жилые дома прямой наводкой, когда гибли дети не в количестве 13 человек, а сотни и тысячи людей? Почему не вышли на миллионный марш? Тут их укусили, понимаете, и они начали вопить на весь мир. А когда у нас здесь, под боком, гибли наши славянские братья и сестры, а когда бомбили Югославию, а когда бомбили Хорватию там и другие, вот эти бывшую Югославию всю, как это все выглядит сейчас, когда буквально геноцид сербов был совершенно оправдываемый этой гуманной Европой, безбожной Европой. Почему тогда не говорили, не кричали, не выходили на улицы? И почему сейчас такое невероятное, такой невероятный бум подняли из того, что произошло вот в Париже 7 января? Да, конечно, да, трагедия. 13 человек. А куда девать те 5 и более тысяч погибших в Донбассе? Почему вы там не вопили и не кричали? Вот эти вопросы, знаете, может быть, они... Может быть, кто-то меня осудит, скажет, что вот, ну как же, батюшка, вы говорите такое, тут такое произошло, тут нападка на самые основы демократии, на самые основы свободы, равенства, братства. И мы не можем с этим мириться, мы должны отстаивать эти идеалы. Да я вот хочу вам сказать, что эти идеалы не стоят отстаивания. Потому что они далеки от идеалов, которые принес в мир Христос, Спаситель. Также они далеки от идеалов других авраамических религий. И даже если мы говорим об иудаизме ветхозаветном, на основе которого строятся и ислам, и христианство, как продолжение Ветхого Завета в последнем случае, то... Позвольте, о каких ценностях, об отстаивании каких ценностей мы должны беспокоиться? Если то, что должно, дано Богом, не отстаивается, а наоборот всячески пытается быть поруганным, ведь вот этот журнал публиковал неоднократно карикатуры на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, на Святую Троицу. Как это можно понимать? Мы тоже должны защищать себя. Ну, вот радикалы-исламисты, порожденные, кстати говоря, той же фальшивой политикой Европы, политикой двойных стандартов, которые в Сирии сейчас процвели благодаря щедрым вливаниям в них со стороны США, европейских стран, Турции и особенно предательского Ближнего Востока, который стран Персидского залива, которые финансировали преступников, террористов, убийц, которые убивали в школах. Вот недавно, вы помните, чудовищная трагедия в Пакистане, чудовищная трагедия в Индии. Там счет идет на сотни людей. Почему так не кричат в Европе? Не рвут на себе волосы, не говорят, это мы виноваты в том, что там убивают детей, невинных детей. Здесь убили 13 журналистов, так или иначе причастных к изданию, которое занималось профессиональным богохульством. Мы не можем быть безучастны к этой оценке. Это правильная оценка. Эти люди занимались профессиональным богохульством. И это был центральный тренд, как говорят, этого издания. Так ради чего тогда демонстрация? Демонстрация должна привести к чему, спрашивается? Кто стоит за этим действом? Кто бенефициар, опять же, получатель выгоды от этого действа, которое сейчас происходит в Париже, когда миллион людей разгоряченно идет и скандирует лозунги о свободе слова, свободе без религии, свободе делать все, что угодно. Ведь в Европе постепенно происходит не просто расхристианивание Европы, а расчеловечение. Буквально расчеловечение. Человек, образ и подобие Божие превращается в существо, которое попрало все законы Божьи, данные изначально людям, попрали все ценности, семью, брак, любовь, разницу полов, попрали религию, попрали само понятие добра и зла. Спрашивается, это кто эти люди, расчеловеченная Европа? Люди, которые должны заниматься стёбом и удовольствиями, больше ничем. То есть стёб – это такое состояние постоянного насмехательства, постоянного ёрничества над всем и над вся, без всяких границ, и стремление только к удовольствиям, заработать деньги, чтобы купить марихуану, заработать деньги, чтобы купить себе, не знаю, какие-то предметы удовольствия. Не то, что заработать деньги, чтобы помочь родителям, не то, чтобы заработать деньги, чтобы помочь нуждающемуся, помочь своему храму, помочь какому-то общему делу. Нет, только себе, только ради себя. Это страшно. Поэтому мы с вами должны делать правильные оценки и понимать, что за этими демонстрациями стоят определенные силы. И, к сожалению, мы не совсем еще понимаем, к чему это может привести. Мне кажется, более всего это должно привести к попытке столкновения ислама и христианства, хотя в данной ситуации ислам сталкивается не с христианством. Если говорить о действиях террористов, то они пришли наказать не христиан, а людей, которых они считают безбожниками. Но почему-то очень плавно подменяется понятие. Почему-то никто не говорит о том, что Европа расхристианизировалась уже, что Европа растеряла свое сокровище веры и идет дальше этим путем, и пытаются столкнуть ислам с христианством. И я опять задаю тот же вопрос, а кто является бенефициаром? Кто будет получателем выгоды? И вот если мы вчитаемся в Апокалипсис, если мы будем воспринимать действительность через призму Нового Завета, через учение о конце света, то мы поймем, что бенефициаром происходящего является Антихрист. Он получатель выгоды. Он должен ослабить христианство, так как это сделано в Европе, когда уже практически вера за какой-то очень короткий срок просто вытравилась из общества трагическим образом. Уже крест нельзя повесить в школе. Начнут вопить, что это не политкорректно. Если еще в начале 20 века, в середине даже, во время Второй мировой войны, было понятие семейных ценностей, девства, хранения чистоты, то что, к чему мы пришли к сегодняшнему дню? Уже даже в семьях священников молодежь иногда ведет себя развратно и распутно. Это говорит о том, что крайняя степень отпадения от Бога происходит. Постепенно люди превращаются не в расхристианиных, а в расчеловеченных людей. То есть оболочка без души, одни удовольствие на уме, как себя любимого ублажить на уме. И больше ничего, не то что жертвенная жизнь, не то что какое-то служение Родине, как это было в советское даже время, не то что какое-то служение Богу, Царю и Отечеству, как это было в царской России, как это было и в других странах. Но уже только индивидуализм, только о себе. Я скажу, что вот эти тенденции являются катастрофическими. Если это не осознать и не донести до людей, то вот этот приход Антихриста становится для нас вот сейчас видимым, совершенно осязаемым. Это уже не просто какие-то, знаете, запугивания об отвлеченных вещах. Что вы? Вот реальность. Расчеловечение. И, соответственно, агрессивное, а в будущем еще более агрессивное, ненависть ко всему, что несет на себе печать божества и печать человечества. Это все должно быть уничтожено по замыслу этих архитекторов Вселенной и примкнувших к ним лиц. Они должны уничтожить все, что несет на себе печать божества и печать человечества. Поэтому очень страшно происходит то, что мы сейчас с вами видим и слышим. То, что происходит сейчас в Париже. Да, туда поехал даже министр наших иностранных дел, замечательный, прекрасный человек Сергей Викторович Лавров. Но мне бы хотелось, очень бы хотелось, чтобы он хотя бы где-то в кулуарах, но донес ту мысль, тот месседж, который передает Россия с ее православной церковью. Остановитесь на страшном, тупиковом и погибельном пути от падения от Бога. И еще я хочу сказать, смотрите, с какой короткий срок потребовался для того, чтобы расхристианизировать Европу и даже расчеловечить, как я сказал. Но это где-то с конца 40-х годов старт после Второй мировой войны, начало Холодной войны и дальнейшие события, которые происходили, противостояние двух полюсов, двух блоков. Все это был внешний антураж, но в это время происходило именно расхристианивание Европы и Америки даже. Хотя Америка более консервативна, но тем не менее. И постепенно это привело к тому, что сейчас действительно начинаешь понимать слова Спасителя, что когда приду, найду ли хоть кого-то верующего на земле, будет ли кто-то верующий, когда придет Христос. И если мы сейчас увидели этот марш миллионов в Париже, а, возможно, скоро увидим и в Москве, не дай Бог, не хотелось бы, то действительно скоро придет то время, когда верующие на земле останутся, по крайней мере, в абсолютном меньшинстве. И поэтому меня ужасает статистика, которую привели информационные агентства и статистические агентства, что на рождественских богослужениях в храмах Русской Православной Церкви присутствовало не более 2% населения. Я не сомневаюсь, что это точная оценка. Ну, относительно плюс-минус. Но не на порядок. И это страшная статистика. Получается, что и мы ползучим образом скатываемся в эту бездну. Получается, что и мы перестаем соблюдать посты, совершать утренние и вечерние молитвы, вести обычный, нормальный, православный образ жизни. Мы входим в церковь не для того, чтобы исправлять то, что в церкви не так, а мы входим в церковь, чтобы приобщиться к телу Христову и исправлять в себе то, что в нас не так, под действием благодати таинств Христовых. Вот об этом нужно озаботиться и тем, кто слушает сейчас эфир Радонежа. Говорят, что нас не слышно в диапазоне 612 кГц. Это, наверное, плохие погодные условия. Но я думаю, что те, кто услышал, должны понять, что мы сейчас реально стали жить на пороге пришествия Антихриста. Это уже не какие-то дальние пророчества, а это уже вот реальность. И вот то шоу, которое сейчас происходит в Европе, такая, знаете ли, солидарность, в ней присутствует элемент подмены понятий. Солидарность против кого? Против террористов. Это правильно. Но когда речь идет о солидарности во имя свободы от Бога, совести, нравственности, христианских ценностей, то того, на чем стояла Европа все века своего существования практически, до конца, может быть, там, 17 века, но все равно уже в католицизме, уже не в полноте благодати. Да трудно мне, вот, может, я назвал цифру неправильно, не знаю. Но все-таки был христианский дух в Европе еще в то время, и в литературе даже 18-19 веков было очень много христианских мыслей, христианских оценок, христианского мировоззрения. Например, когда говорили о смерти, всегда вспоминали, ну да, мы же увидимся там, мы же будем вместе на небесах. Да даже смешно сказать, вот у Марка Твена в «Томе Сойере», в «Гекельбере Финне» и прочих, там очень много, вроде бы смеясь, но как бы, но это было органичным состоянием сознания людей, что да, эта жизнь кончится, но будет другая жизнь с Богом. Это было в литературе. А куда это все делось? Вдруг исчезло. Посмотрите нынешние голливудские фильмы. Там так много про космос. Там сплошное освоение каких-то дальних миров, пространств, других измерений. Бог знает чего. А освоения своей души нет. Бога нет. Там построены миры, где Бога нет. И обращение к Нему отсутствует. Это действует на массовое сознание, как гипноз. И постепенно люди теряют голову, теряют разум. Постепенно люди начинают верить в такой мир, где нет Бога, где нет милосердия, нет прощения, нет покаяния, нет соединения со Христом, нет спасения, нет. Может быть, какие-то астронавты куда-то занесут жизнь, начнут там размножаться. Боже мой! Как страшно это все! Куда они попадут? Если Господь, даже изгнав из рая Адама и Еву, изгнал их в мир, где можно возделывать хлеб и растить детей, где можно создавать семью, то туда, на эти космические просторы, по замыслу голливудских имиджмейкеров и таких смысловых мейкеров, попадут люди, которые не знают Бога вообще, не знают того, что такое семья, что такое любовь, что такое жизнь, духовная жизнь. Это страшные существа, расчеловеченные существа, способные на любое преступление. Вот о чем надо митинговать, вот ради чего стоит ходить. Вот ради чего стоит что-то делать и бить в набат. Не о том, что расстреляно 13 журналистов, а о том, что под угрозой уничтожения являются души миллиардов людей. Именно уничтожение, погибели, вечной смерти. Я с горечью сегодня буду смотреть новости. Потому что в этих новостях, скорее всего, мы увидим совершенно другие оценки. И под этим лозунгом «United we stand», как говорили после взрыва близнецов в Нью-Йорке, «Вместе мы выстоим», иногда кроется очень тяжелый и страшный антихристианский, антибожественный подтекст. «United we stand». Да, вместе мы выстоим, но только если с нами будет Бог, как поется в рождественскую службу. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». О каком покорении идет речь? Прежде всего о том, чтобы отбросить свои языческие, мифические представления о мире и прийти к Богу, покориться Богу. Поэтому мы говорим: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь». Не нам покоряйтесь, а Богу покоряйтесь. Вот о чем говорится в рождественской службе. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог, потому что с нами Бог». Вот этой покорности, этому преклонению своих глав перед Богом учили наши предки. И даже вот мне, как одному из строителей и благоукрасителей Храма Христа Спасителя в Москве, очень хорошо известно это, потому что весь замысел восстановления в Москве Храма Христа Спасителя, вернее, его первоначального строительства, а уж потом восстановления, был связан с прославлением Христа против идеи расхристианивания Европы. Поэтому, когда входишь в храм Христа Спасителя с западной стороны, и перед тобой Кувуклия, алтарь вдали, и если поднимешь голову наверх, то увидишь очень интересную композицию. Называется она так: «Вся земля да поклонится тебе, и да поет же имени твоему Вышний». Вот эта композиция, когда Христос на престоле, а старцы с сосудами разными, символизирующие разные народы, преклоняют колено перед престолом Божьим, это та идея, которую блаженный Филарет, митрополит Московский, вложил в этот храм. Это та идея, которую он обсуждал с императором Николаем I. Это та идея, которая, если не будет реализована, и если человечество не поклонится Господу, оно будет истреблено. К сожалению, в этом и мы погибнем, верующие люди. Погибнет все, если не будет обращения к Богу, как погибали множество других народов в разные времена, а может быть, нам это и неведомо. Поэтому молиться нужно за Русь святую, которая волей судьбы оказалась как бы на другом полюсе. И то, что происходило в Крыму, в Украине и происходит, после чего ополчились все на Россию, это совершенно четко определяет отношение Запада к той стране, которая до сих пор стоит пред Господом в молитве, несмотря на то, что только 2% посетили рождественские богослужения. Но и этой молитвы пока что еще хватает, чтобы Россия была тем полюсом противостояния злу, которым она, видимо, до последнего дня этого мира и будет являться. Молитесь за Россию, молитесь за нашу церковь, за нашего патриарха, молитесь за всех тех людей в Отечестве нашем, кто сохранил свою веру и верность Христу. И теперь я должен выполнить просьбу по молитве за наших жертвователей нашего радио. Тут есть телефоны или СМС, но и есть имена, которые я сейчас оглашу. Галины, болящего Алексея, болящей Неонилы, от Раковицы Елены, Светланы, Надежды, воина Михаила, Максима, Валентины, путешествующей Марины, путешествующей Тамары, Анастасии, младенца Марии, младенца болящей Ларисы, Натальи, Татьяны, Нины Сачады, младенца Тимофея, отрока Владимира, болящего Кирилла, Николая, Евгения, Анны, Валентины. И также мы напоминаем, что можно звонить в наш прямой эфир по телефону 495-959-5939 и делать свои пожертвования. Ну, я думаю, о пожертвованиях вы можете узнать на сайте Радио Радонеж, а также можно послать на короткий номер 4647. Потом слово «Вера» по-русски. И через пробел цифрами сумму, которую вы желаете пожертвовать со своего мобильного телефона, предварительно положив туда, конечно, деньги. Например, на номер 4647 можно направить такое словосочетание «Вера», потом пробел и цифру 100. Это значит, 100 рублей будет списано с вашего счета и поступит на счет нашего радио «Радонеж», которое работает без всякой господдержки, но по милости Божией, по милости тех людей, которые, несмотря на нашу финансовую не очень мощную силу, они все-таки нам помогают и помогают очень важному делу, чтобы в эфире радио были слышны не только одинаковые оценки и какие-то даже иногда штампы, но и живое слово. Ну, нужно сказать, что в России вообще достаточно много живого слова в разных эфирах, но слово православия, слово церкви, слово тех, кто стремится жить сам во Христе и старается учить этому других. Несмотря на всю свою немощь, несмотря на все наши грехи, мы должны сами стараться жить и учить этому других. Я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым, с наступающим новолетием по старому стилю. 13 вечером и 14 утром будут праздники во всех храмах. Постарайтесь приходить, чтобы больше 2% обязательно молились в наших храмах. Аминь. С праздником!